эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, где мы будем обсуждать новости июня 2012 года. Сделаем мы это вместе с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую вас!
Здравствуйте, Иван!
Значит, мы с вами уже записали целый час дискуссии по тендеру на телеправа, который на 70% превысил по своему объему денежному предыдущий контракт телевизионный ОПЛ. Но, тем не менее, остались какие-то вещи, которые мы то ли не смогли, то ли забыли, то ли не успели затронуть в том подкасте. И сейчас давайте мы их дообсудим. Ну, еще раз дадим для начала новости.
Английская премьер-лига провела тендер на права телерадиовещания своих матчей на территории Великобритании на сезоны 2013-2014 и 2015-2016. 5 пакетов из 7 с общим количеством 116 матчей закрепил за собой традиционный участник тендера BSkyB. Другие 2 пакета из 38 матчей сумел получить другой мировой лидер коммуникационных услуг – британская компания BT. Общая сумма сделки составила чуть более 3 миллиардов фунтов, что на 1,2 миллиарда превысило сумму предыдущего контракта.
Ну, основные вехи мы обсудили всей этой истории. Единственное, что я предложил бы вам обсудить такую вещь. Значит, общие оценки по тому, что должны, как должны быть проданы международные телеправа, ведь это речь идет только о территории Великобритании и Ирландии, а международные телеправа считается, что должны быть проданы за сумму 2 миллиарда. Это чисто техническая вещь, то есть люди проецируют 70% на международные права тоже, и говорят, что все должно выглядеть вот так. У меня возникает в связи с этим вопрос один и глобальный. А почему вообще международные права должны стоить дешевле, чем английские? Исходя из какой логики?
Я бы, честно говоря, предположил, что зарубежные права должны стоить дороже, чем английские.
Причем намного дороже.
Ну, покупательская способность все-таки где? Большинства зарубежных болельщиков уступает английским, потому что самые массовые...
А количество?
Количество гораздо больше, конечно, да.
То есть гораздо это так, мы скажем. Количество их, я думаю, превышает английские, ну, я не знаю.
Раз в 10.
В 10 это гарантированно, в 10. Я думаю, что больше на самом деле. Ну, и, да. И я, честно говоря, вот думаю, ну, касательно России, да, насколько я понимаю, количество, ну, я возьму НТВ+, поскольку это спутниковый канал, можно какую-то аналогию, да, там, со скайпом проводить. Uh-huh. Количество подписчиков у НТВ+, когда НТВ+, показывал английскую премьер-лигу, было примерно 1,5 миллиона, по-моему. После... Значит, дальше вы знаете, что было, да? Дальше Россия Спорт перекупила права, потому что предложила большую цену.
Да.
Значит, они предложили ценник больше, чем смог предложить спутниковый канал с 1,5 миллионами подписчиков в России.
Речь, ну, мы... честно говоря, мне кажется, 1,5 миллиона не очень правдоподобной цифрой.
Почему?
Ну, 1,5 миллиона – это каждый сотый житель страны. А учитывая там, что в среднем там 3 человека, да, в домохозяйстве, получается, что в каждой 30-й семье должен быть НТВ+. Но это же очевидно не так.
Это очевидно не так, но я знаю человека, у которого 4 НТВ+. Например, в 4 домах. У него 4 дома в разных местах, и у него в каждом доме стоит свой НТВ+. Он с собой карты не возит, как вы понимаете. Я на самом деле не настаиваю на точности цифры. Давайте возьмем миллион. Но миллион-то есть у НТВ+, у меня нет даже сомнений никаких. Если считать, что Москва с Питером на пару имеют больше 20 миллионов жителей, плюс пабы, да, мы же считаем, публичные места. Я думаю, что миллион у них гарантированно есть. Ну, смысл-то я к чему все это веду? Раз RTR Sport предложил больше денег, чем смог предложить спутниковый канал, пускай с миллионом подписчиков, да? То это означает, uh-huh. Что в России выросла стоимость телеправ, при этом экономика процесса в России АПЛ вообще не интересует, да? Потому что каким образом RTR Sport там собирается отбивать эти затраты, показывая особенно по России 2 в записи через 6 часов матч там Манчестер Юнайтед, там Ливерпуль, да, ну, то есть то, что они вытворяют с показом, это за гранью добра и зла. На канале Россия 2 на общедоступном. Но тем не менее, вот канал Спорт 1, я понимаю, что в Москве в основном он вообще запущен в кабель, и в Питере тоже частично. Его можно смотреть в рамках кабельного телевидения. Uh-huh. То есть, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, как окупать это, но я хочу сказать, что с России, в которой не самая платежеспособная страна, да, по меркам мира, в Европе-то вообще не очень платежеспособная, тем не менее, стоимость прав растет, причем растет по-серьезному, потому что у НТВ Плюс это теоретически все было просчитано, наверное, да, за счет чего эти права отбиваются.
Скорее всего, да.
Значит, платежеспособность аудитории в каком-то смысле в России, она не имеет первичного значения, да?
Ну,
наверное, если мы с вами возьмем страны типа Индонезии, Филиппин, огромные, угу. где огромное количество жителей, я думаю, что там картина ближе к России, чем к Англии.
Скорее всего. Может быть, там нету такой этой войны НТВ Плюса и России 2 за эту картинку, и поэтому не предлагается столько денег. Но можно быть уверенным, что рано или поздно предложат. И я думаю, это исключительно вопрос времени, чтобы зарубежные права стали стоить дороже, чем английские, а потом и существенно дороже.
Да, то есть у вас тоже есть ощущение некоторого перекоса, да?
Да. Ну, я думаю, что это историческая просто, скажем так, аномалия, которая будет управляться.
Угу. И таким образом мы считаем сегодня, что чемпион Англии, если им останется Манчестер Сити, получит 40 миллионов в плюс, да, начиная с сезона 13-14. Ну, имеется в виду чемпион по сравнению с чемпионом, получит 40 угу. миллионов фунтов в бюджет. Но если тендер на зарубежные права закончатся не плюс 70%, там, а плюс 170%, ну, допустим, да, uh-huh. то дело может пойти к тому, что он получит и все 60, там. А 60 – это уже такая приличная сумма. И для английских клубов тема с фэйрплей станет менее актуальной, как вы думаете?
Ну, я полагаю, что в любом случае вот эта сделка на зарубежные телеправа будет не меньше 2 миллиардов. Uh-huh. И, соответственно, с учетом уже заключенной сделки на внутренние права, финансовый фейерплей для английских клубов можно вообще больше не обращать внимания. Потому что все, например, все убытки Челси, вот эта новая сделка покрывает просто на раз. А касательно Ман-Сити, я так навскидку не готов сказать, но полагаю, что если они там останутся, они наверняка останутся, да, на вершине АПЛ, не обязательно чемпионами, но там в первой тройке вот эти три года будут участвовать, плюс нормальное выступление в Лиге Чемпионов, и если они не продолжат закупаться теми же темпами и в ближайшие годы, то за три года уж явно они войдут в рамки этого фейерплея.
Угу. Ну, то есть английским клубам такая пришла серьезная помощь от телевидения, и главное, что дала огромное преимущество над клубами остальной Европы, да?
Да, получается. Как мы с вами и говорили, что получается сейчас, если фейерплей начнет проводить, то эта Лига Чемпионов вполне может превратиться в соревнование английских топ-клубов с Реалом и Барселоной. А может быть, и Реал и Барселона тоже не попадут в фейерплей.
Угу. Ага. Но почему вы все-таки считаете, что будет не так? Давайте по-другому я спрошу. А будет ли за английской премьер-лигой за телеправами расти также в той же пропорции телеправа на другие чемпионаты, но из ведущих, имеется в виду там Испания, Италия. Что вы думаете?
Нет. Почему? Этого не будет.
Почему?
Потому что чемпионаты все-таки конкурируют за зрителя. Мы с вами, как поклонники АПЛ, это четко знаем. Что вот мы смотрим, ну, естественно, там все матчи своей команды, но если там уже сыграл, например, Челси или Арсенал, и на следующий день хочется опять посмотреть футбол, то мы с вами, конечно же, включим там матч Ливерпуля с Эвертоном или Манчестера любого с кем-нибудь. Вместо того, чтобы смотреть, там, как Милан играет с Кальяри или Барселона громит Рекреатива.
Но мы с вами, да.
Во всем остальном футболе, да, но это как пример. То есть мы выбираем одну лигу, а из остальных смотрим там считанное количество матчей в год, топовых. И я думаю, что во всем мире происходит примерно то же самое. А из всех футбольных продуктов английская премьер-лига самая уже сейчас раскрученная и популярная. А с учетом этого нового контракта, и как мы с вами говорили, если клубы вложат эти деньги в перекупку состоявшихся звезд, молодых талантов из всех других футбольных лиг, эту разницу, уже вот этот разрыв...
То есть он будет только расти вообще, да?
Да, да, да.
Если зрелище будет улучшаться, а там будет стагнировать.
Да.
Ну, насчет зарплат, кстати говоря, тема вообще интересная. Мы обсуждали, уже будет она 300 тысяч в этом сезоне или не будет.
Кстати, да? Уже после нашего разговора подумал, что есть один игрок, у которого и уровень таланта, и ситуация с нынешним контрактом такова, что вот 300 тысяч вполне могли бы рассматриваться как реальное предложение.
Это капитан одной из национальных сборных, вышедших в полуфинал чемпионата Европы, видимо?
Нет, это игрок национальной сборной, которая не попала, даже не вышла из группы. Я говорю о Робине Ван Перси.
А, я думал, все, про Криштиану Рональду. Думаете, что Робин может просчитывать на 300 тысяч?
Ну, понятно, что там, в ситуации вчерашнего дня, я думаю, что не только Арсенал, но и любой другой клуб, даже английский, не дал бы ему таких денег.
Ну, а сегодня думаете, что есть шансы у него?
Вы мне скажите. Учитывая значимость Ван Перси для Арсенала и то, что Арсенал...
Не-не, разговор о том, что Арсенал даст 300 тысяч, мы даже можем не начинать вести. Это, ну, я не знаю, что это. Это землетрясение, цунами, селевый поток. Что еще там из страшного? Тайфун, ураган, торнадо. Только после этого Арсенал даст зарплату 300 тысяч. Кому бы то ни было, неважно. Смена, ну,
хорошо,
не смена, тысяч, смена но... хозяина, естественно. Это несравнимо по сравнению с торнадо, да?
Ну пусть не 300, но вот вы как считаете, с заключением вот этой новой сделки, вероятность дать Ван Перси такую зарплату, которая бы сравнилась с предложением любого другого клуба?
Я считаю, что зарплата в 300 тысяч фунтов в неделю – это разврат. Это просто настоящий разврат, потому что деньги, в конце концов, это эквивалент труда. Вот. И дать футболисту 300 тысяч фунтов, а, скажем, квалифицированный в неделю, да, а, скажем, квалифицированный программист, айтишник в Англии, очень квалифицированный, получает, допустим, 80 тысяч фунтов, но в год. Вот. Я думаю, что это разрыв неадекватный.
Нет. Слушайте, ну а 100 тысяч в неделю это...
То же самое, да. Но, самое. Но к цифре 100 тысяч уже мы привыкли как-то. Как-то мы уже с ней смирились. А 300 я пока не готов вообще ее обсуждать. То есть это
как-то... Если Погребнику дают 65, то Ван Перси, я думаю, стоит своих денег.
Значит, давайте мы послушаем следующую новость вот как раз про существующие уже зарплаты в ВПЛ и в чемпионшипе.
Официальные цифры, опубликованные газетой The Mail on Sunday, показали, что зарплаты топовых игроков английской премьер-лиги теперь в 5 раз превышают зарплаты чемпионшипа. Средняя зарплата АПЛ за сезон 2010-2011 превысила 22 тысячи фунтов в неделю, тогда как доход игрока чемпионшипа в среднем составляет чуть более 4 тысяч фунтов. Исполнительный директор футбольного клуба «Арсенал» Иван Газидис уверен в том, что подобные цифры отпугивают потенциальных инвесторов от футбола топ-уровня. Однако не все с ним согласны. Футбольный и финансовый эксперт профессор Крис Брейди согласился с тем, что денежные влияния сильно изменили ситуацию за последние 20 лет. Это плохо для футбола, который мы все знали, но, возможно, хорошо для игры в будущем. Футбол, как вид спорта, будет продолжать развиваться и расти. Это, в конечном итоге, самая популярная игра в мире, и как следствие этого, топ-игроки будут продолжать наслаждаться денежными привилегиями, сказал Брейди.
Ну, в общем, средняя зарплата АПЛ, превышающая в 5 раз зарплату чемпионшипа, меня, честно говоря, вот так не шокирует.
Да.
То есть я не вижу тут прямо такого ужаса, что вот там второй дивизион получает в 5 раз меньше первого. Второй дивизион и зарабатывает там не в 5, а больше раз меньше первого. Если там у них бюджеты 20-25 миллионов, 30, а у Арсенала там 200, допустим, да? То, в общем, естественно, что и зарплаты должны быть ниже. Но, тем не менее, я понимаю, что стоит под этой историей вот с этими зарплатами. Имеется в виду, что вся эта английская пирамида, да, она должна как-то пропорционально подниматься. То есть, если в высшем дивизионе 100 тысяч зарплата, то дальше она должна быть там 50, 25. То есть, как-то должна быть структурированность понятная. А структурированность непонятная, но мне кажется, ее и не может быть понятной, потому что АПЛ это, несмотря на то, что это вершина пирамиды английского футбола, это, конечно, вообще другая история, чем чемпионшип. А вы, кстати, знаете, что Deloitte считает чемпионшип 6-й лигой в мире по обороту средств?
Нет, не слышал этого.
Да.
Интересно. Значит,
но АПЛ понятно, дальше Италия, Франция, Англия, Германия, а 6-я чемпионшип. У меня другой вопрос был, а где Россия, например, да? Ну где? Так Россия не считается. То есть Россию никто не считает, потому что ее невозможно посчитать, потому что все данные засекречены. И, ну, практически все. И Deloitte не может оценить, это же все-таки всемирный аудит, в том числе компания, которая занимается аудитом, она просто не имеет возможности оценить ситуацию в российском футболе и в условиях закрытости бюджетов. Поэтому, наверное, если бюджеты раскроют, может быть, Россия там займет место чемпионшипа. Но в целом, то есть чемпионшип это такая не самая бедная лига мира. И тем не менее, зарплата, которую мы сейчас слушаем, да, там 4000 фунтов в неделю, вызывает какую-то усмешку, нет?
Ну, в сравнении с АПЛовскими зарплатами, конечно, а в сравнении с зарплатами тех же программистов, вполне прилично.
Нет, ну это понятно, да, что 4000 фунтов в неделю на 52 недели помножить, в общем, это вполне себе достойное существование. Но, как бы сказать так, не шикующее, да, такое, особенно учитывая, что надо налоги там заплатить с этих денег. То есть особо не пошикуешь. А в Англии сейчас налоги с зарплаты больше, чем, по-моему, больше, чем 100 тысяч, там 50% налогов сразу. Я понимаю, что они там все исхитряются, что там часть не зарплаты платят, но все равно, в общем, особо не пошикуешь в чемпионшипе. А что думаете по поводу того, что сказал Газидис?
Не понимаю, как. По-моему, эти цифры прямо противоположно притягивают инвесторов.
Каким образом?
Они отталкивают. Тем, что в принципе, такие деньги крутятся, Ну, больше притягивает, конечно, не то, что необходимость платить, а то, что, несмотря на необходимость столько платить, клубы умудряются существовать и зарабатывать. То есть.
Угу. Ну, так почему притягивают инвесторы? Вот объясните, я не понимаю логики пока.
Видите, я уже высказывал мысль, сейчас, наверное, пытаюсь сформулировать ее иначе, что футбол современный, он не является средством заработка, то есть не является бизнесом.
Ну, вы имеете в виду, что не является доходной инвестицией, так мы скажем, да?
Да, да, да. Так. То есть, если Иван Газидис хочет, чтобы там футбольные клубы были куплены банками и инвестиционными фондами, и таких инвесторов, конечно, нынешняя финансовая ситуация в футболе отталкивает. А там разнообразных миллиардеров зарубежных, вот именно возможность потратить огромное количество денег на что-то не очень нужное, мне кажется, не является некой такой притягательной вещью.
И вы хотите сказать, что поток желающих потратить 300 тысяч на зарплату в 300 тысяч в неделю не иссякнет?
Ну, что значит иссякнет?
То есть мы, ну, то есть будут постоянно желающие купить клуб АПЛ. Вот так.
В ближайшее время, да, несомненно, рано или поздно, как мы с вами это обсуждали, вот с теми же телеправами, пузырь лопнет, и тогда, может быть, и не найдется ни одного желающего в течение какого-то времени, а потом они снова появятся. Но футбол — это такая же дорогая игрушка, как яхты, 100-гектаровые поместья и там тысячекаратные бриллианты. То есть то, что совершенно не необходимо для жизни, но если ты заработал там или получил каким-то образом несколько миллиардов долларов, то чем тебе еще заниматься, чтобы сохранить интерес к этой жизни?
Угу. То есть тебе нужно инвестировать так, чтобы тебя знал весь мир, да?
Ну, для кого-то, чтобы знал мир, для кого-то просто поиграться. То есть, вот я играю в футбольного менеджера на компьютере, а кто-то в реальной жизни.
И реальные ценники тратят на реальных футболистов, да?
Да, да, да.
Ну хорошо, а вниз этот бум пойдет, то есть в чемпионшип там. Там же уже в чемпионшипе достаточно команд, которыми владеют иностранцы.
Ниже чемпионшипа, думаю, не
ниже пойдет. Чемпионшипа, да, вот там в Лиг 1, Лиг 2, в Blue Square премьер нет.
Я повторю свое мнение, что все, что ниже чемпионшипа, это футбол по большому счету любительский. Это совершенно другой вид деятельности, нежели профессиональный вот английский футбол. Это уже там могут действовать и, наверное, должны действовать какие-то законы бизнеса. Но проецировать на низшие лиги ситуацию с АПЛ — это просто абсурд.
Понял. Ну хорошо. Давайте послушаем следующую новость про низшие лиги и обсудим ее.
Пятый общенациональный футбольный дивизион Англии в прошедшем сезоне побил свой собственный рекорд посещаемости. 552 матча сезона футбольной конференции посетили более 1 миллиона 122 тысяч болельщиков. Предыдущий рекорд в 1 миллион 84 тысячи был зафиксирован в сезоне 2009-2010. Несмотря на то, что средняя посещаемость матчей составляет чуть более 2000 зрителей, президент футбольной конференции Брайан Ли остался крайне доволен полученными цифрами. Ли отметил, что установленный рекорд – это яркий пример того, как вырос уровень команд, игроков и самого футбола в Blue Square Bet Premier, где в основном играют любительские команды.
Значит, я хочу вам сказать, что я был на один раз на игре вот этого дивизиона Blue Square Premier. И смотрел я матчи Oxford United Stevenage. Вот. Ну, в общем, зрелище трудное. Трудное. Напомнило мне чем-то, ну, это плохое сравнение, но все-таки вот у меня оно возникло во время просмотра игры, оно мне напомнило чем-то пионерский лагерь, когда вот нам было лет по 14, мы играли там в футбол, то люди, которые не в спортивной, наверное, по 13, да, не в спортивной, а в пионерском именно я был один раз, два раза был. Вот, и когда играют в футбол, то люди бегают такой толпой за мячом. То есть, вот 20, ну не 22, конечно, человека, ну двое стоят в воротах, там по одному защитнику где-то стоит. Ну, в общем, человек 16, вот такая куча из пчел, она бегает вокруг этого мяча. Кстати говоря, вот когда играли девочки в футбол, там все поголовно вот так бегали, все за одним мячом. У мальчиков были какие-то структурированные вещи, кто-то там открывался, давал, но в целом, в общем, картина, что все стремились побежать к мячу. Вот ровно это же самое у меня осталось впечатление от матча этого Blue Square Premier. При этом там есть фанаты какие-то, и выездные тоже, там выездных было 50 человек, и хозяйских, наверное, 150. И всего, кстати, было 1004 народу, не так, чтобы уж мало прямо. Но я там гулял по... Не гулял, там экскурсия была по стадиону и рассказ про футбольный клуб вот этой лиги. Как вы думаете, какой бюджет у полупрофессионального клуба? Оксфорд Юнайтед был там 5 лет назад.
Слушайте, я даже предположить не могу. Даже порядок цифр как-то не приходит в голову.
4 миллиона фунтов. У меня возник немедленный просто вопрос. Откуда берутся 4 миллиона фунтов? Ну, просто непонятно.
Ну, логично.
Потому что стадион... Продаются абонементы, да, конечно. Более того, продаются билеты хоспиталити по 100 фунтов. Но я не знаю, сколько их продается. Вот мы были... У нас на экскурсии было человек 12. Ну, 1200 за матч они выручат. Ну, 25 матчей. Ну, там никаких 4 миллионов фунтов речи не идет и быть не может. Значит, там докладывает хозяин команды деньги. И там очень большая работа со спонсорами идет. То есть, там стадион, который... они продают рекламу. Там, ну, значит, в целом источники общие... источники раскрыты не были. Я вообще попросил там... Нас водил вице-президент клуба, и я попросил дать мне распечаточку бюджета, так чтобы я почитал. Просто, ну, мне было очень вежливо сказано, что, конечно, конечно, но там не сейчас.
Да,
Вот.
всяким
Да, ну понятно.
русским
Да я вообще...
непонятно мы не дадим.
Да я думаю, они никому не дадут. Вот. Но в целом цифру-то озвучили. Я верю в то, что мне сказали правду, потому что так вот англичане не врут. Они могут сказать другую правду, но так врать, что у тебя бюджет 500 000, а сказать, что 4, так они не делают. Вот. И поэтому я, честно говоря, ходил там под впечатлением этой цифры, особенно сравнивая ее с увиденным, я никак не мог вот понять, как 4 миллиона можно вот так потратить, чтобы вот смотреть на всю эту историю. Поэтому разговаривая о том, что в низших дивизионах могут действовать нормальные законы, да, то есть сколько ты собрал, грубо говоря, столько ты и потратил, вот это тоже не так. Как это
Это
вот
удивительно.
ни странно, да, это тоже не так. Ну, Оксфорд Юнайтед – команда, которая играла вообще еще в первом дивизионе Англии, там 20 лет назад условных, да, там или я не помню сколько. Ну, давно. Но, тем не менее, значит, воспоминания есть, да, исторические. То есть, желание, видимо, такое какое-то вернуться куда-то, там, в какие-то сферы, где тебя как-то увидят, оно есть. Нет, в моем понимании, нет никаких оснований для этого, потому что стадион, там, 10 тысяч, и, в общем, заполнялся он, ну, вот, на домашней игре, там, ну, процентов 40 было, наверное, зрителей. Не знаю, я не понимаю, как Оксфорд Юнайтед собирается куда-то выйти. Тем не менее, сейчас он вышел в Лиг 2 там играет. Им еще два шага, типа, и он подойдет уже к КПЛ близко. Там, наверное, что-то появится, уже телевидение, еще что-то. Но принципиально говоря, вот я на этой Blue Square Premier был, и в общем, я удивился. То есть это уровень хуже, чем чемпионат Шотландии. Хотя вы, я знаю, чемпионат Шотландии уважаете ведь, да?
Да.
А вы давно смотрели чемпионат Шотландии?
Ну, я смотрю, наверное, 2-3 матча в год.
Можешь задать вопрос, а какой вы матч смотрите обычно?
Ну, и не обязательно дерби старой фирмы. То есть чаще всего, конечно, его, но вот в том году что-то там хотелось футбола, а ничего не было, и я посмотрел Рейнджерс против Сент Джонстона, кажется, или Сент Мирона.
Ну.
Ну, я повторю свое мнение. То есть я не увидел.
То есть смотрибелен. То есть он был смотрибелен.
Вполне, да. Огромной разницы с тем же чемпионшипом или со встречей там команд из нижней половины АПЛ я не увидел.
Приятно убедиться, что все смотрят разными глазами. Но вы же знаете, что с Рейнджерс там происходит пертурбация. Мы сейчас послушаем убойную совершенно новость, а потом поговорим вообще о Рейнджерс.
Шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» во главе с новым владельцем клуба Чарльзом Грином изъявил желание приобрести английский футбольный клуб «Барри», играющий в чемпионшипе. Эта сделка могла бы позволить «Рейнджерс» в конечном итоге попасть в Лигу 1 английского футбола, например, посредством слияния и переезда на Ibrox Stadium. Однако «Барри», понимая возможные последствия для своего клуба, пока отверг предложение шотландцев, несмотря на то, что клуб находится в бедственном финансовом положении. Считается, что даже в случае согласия Барри, Глазго Рейнджерс было бы сложно урегулировать вопрос переноса английского клуба в Шотландию.
Значит, в двух словах, кто не знает, я скажу, что Глазго Рейнджерс потратил за последние 10 лет гораздо больше денег, чем заработал. Надулся пузырь, пузырь лопнул, Глазго Рейнджерс был отправлен под внешнее управление. Дальше было предложено, как обычно бывает внешним управляющим, всем кредиторам согласиться с тем, что им будут выплачены какие-то мизерные копейки на их долги, а главным кредитором была английская налоговая инспекция, которая сказала, что ничего мы соглашаться на эту аудиторию не будем, давай-ка мы будем клуб ликвидировать. Там идет процесс по выводу активов, включая стадион, и там новые хозяева уже, которые выкупили клуб, но компания будет ликвидирована, вот, я не помню, как она называется, ну, условный Glasgow Rangers FK, будет создана новая компания, но для того, чтобы Rangers играл в первой шотландском дивизионе, в шотландской премьер-лиге, новую компанию надо принять в эту лигу. А для этого должны проголосовать там 9 на 3 члены, ну и сколько там, 12 клубов, ну 11, значит, с 12 9 на 3, значит, видимо, 8 на 3 должны проголосовать. Короче говоря, их должны принять как бы заново в эту шотландскую премьер-лигу. И голосование будет 4 июля, а сейчас ходят такие разговоры, что шансов у Рейнджерс попасть в шотландскую премьер-лигу нет. Ну, например, Хартс заявил сразу, что они будут голосовать против. То есть объявил просто. Остальные не объявили, идут какие-то там закулисные игры, но Рейнджерс может начать чемпионат в третьем шотландском дивизионе. В третьем. У них сейчас составлено в Шотландии расписание, где оно вывешено уже, где у них начинается чемпионат, и одно из мест поименовано клуб номер 12.
Да.
То есть один из команд, а клуб номер 12. Так вот, клуб номер 12 придумал совершенно гениальную комбинацию по тому, как попасть в английский футбол. Значит, они решили купить футбольный клуб «Барри», который играет, только он играет в Лиг 1. Вот. Значит, этот клуб, ну, из новости ясно, что там все плохо с деньгами. Но это не новость на самом деле, что у Барри плохо с деньгами. Что, я так думаю, Рейнджерс же нигде не афишировал, что он собирается делать. Значит, дело в том, что есть прецедент. Есть английский клуб, который называется Бёрвик, и который играет в третьем шотландском дивизионе. То есть прямой прецедент, что английский клуб играет в Шотландии, есть. Имеется в виду в чемпионате Шотландии. Тут требуется другая история. Тут требуется, чтобы английский клуб имел своим стадионом стадион на территории Шотландии. Ну, согласны, mm-hmm. что эта история проще?
Ну, и та, и другая не видятся сложными.
Да, назвал Бюри Глазго Рейнджерс клуб. Mm-hmm. Не вижу проблем тут. И перевез его на Айбрекс. 200 миль от Бюри. И все. Mm-hmm. И тем самым ты играешь дальше в Лиг 1. Значит, вы вообще как вот думаете? Вот такая история. Ну, я, во-первых, не верю, что бывает дым без огня. Потому что, может быть, они напрямую денег и не предлагали уже за то, чтобы купить. Но то, что это все история имеет какую-то реальную почву под собой, я там абсолютно уверен. Вы как думаете, на самом деле, Рейнджерс действительно хочет уйти из Шотландии? Или они вот такими вбросами и такими историями шантажируют шотландскую лигу, чтобы их приняли обратно в шотландскую премьер-лигу, чтобы, например, не произошел коллапс с телеправами, да, потому что без Рейнджерс, в общем, и без старой фирмы, в общем, привлекательность-то упадет, да, и могут быть проблемы с телевидением. Что вот вы думаете на самом деле? Что это? Что Рейнджерс хочет уйти из Шотландии или он хочет отшантажировать своих коллег по премьер-лиге?
Ну, более правдоподобным мне кажется вариант с тем, что они действительно используют это как средство давления, как угрозу на остальные клубы, что, дескать, вот у нас, если вы попытаетесь нас засунуть в низы шотландского футбола, есть запасной вариант. Но в то же время я вполне допускаю, что этот запасной вариант может стать основным. Потому что, ну, очевидно, что и Рейнджерсу, и Селтику, да, наверное, наверняка и всем остальным шотландским клубам очень хотелось бы играть в английской премьер-лиге. И если так сложились обстоятельства, что можно пойти по этому пути, то есть какая разница выходить из Лиг 1 в АПЛ или из шотландского третьего дивизиона в шотландскую премьер-лигу? То есть первый пул получается даже короче, а уж, несомненно, гораздо более прибыльным.
Угу. Ну, мы уже с вами обсуждали, что на самом деле и английской лиги, не обязательно премьер-лиги, а и футбольной лиги, в которую ходят три остальных дивизиона, выгодно, если придет Рейнджерс, Селтик, да? Им, конечно, да, не нужен Инвернес и Сент-Мирон, понятно. Но Рейнджерс, Селтик, Хартс из Эдинбурга, даже Хаберниан, и даже, я думаю, Данди Юнайтед, не самый большой город, но все-таки с историей, с каким-то бюджетом более-менее. То есть мне кажется, что это будет для футбольной лиги неплохим таким толчком к развитию. Но на сегодняшний день Бёрри все отрицает, что они... Почему они отрицают, интересно. Они говорят, что они готовы принять инвестмент и вообще приветствуют желание uh-huh. кого-то вложить в них деньги, но категорически отрицают возможность переезда. Переезда. То есть они не отрицают на самом деле возможность продажи хозяева, да? Они отрицают возможность переезда. Опять же, да, значит, не сделай первый шаг, ты продай сначала, да? Ну, а потом уже переедут без тебя, в общем.
Да.
Да, я понимаю, что там, конечно, комьюнити Бюри будет против всей этой истории, но сколько Бюри ходит на стадион? 3000 человек, да? 4 там? Сколько? Я не знаю.
Ну и да, я полагаю, что...
Порядок этот, да. А в Рейнджерс будет ходить 50. И все 50 будут ходить на матчи Лиг 1, я уверен абсолютно. Потому что это такой экспириенс, который никто не пропустит из болельщиков. На самом деле я бы очень хотел, чтобы как минимум Рейнджерс, Селтик, они играли в Англии. И я не вижу никаких препятствий и не вижу, почему Шотландия должна быть дискриминирована на фоне Уэльса. Почему Свонси и Кардифф Сити можно играть в Англии, а Глазго, Рейнджерс и Селтик нельзя играть в Англии. Не понимаю. Не понимаю. С другой стороны, конечно, если Шотландия... И времени мало, потому что референдум в 2014 году. И предварительные результаты референдума такие, что по отделению Шотландии от Великобритании на сегодняшний день, я смотрел тут недавно опрос, 58% проголосуют за то, чтобы отделиться. И если референдум так и пройдет, что шотландцы отделятся, то, конечно, я думаю, после этого Рейнджерс и Целтику будет очень тяжело попасть в английский чемпионат.
Так что... тяжело. Им и сейчас тяжело, но ведь не невозможно. Монако играет во Франции, там у баскетбольных клубов своя лига, КХЛ вот образовали. То есть мне кажется, что все равно футбол высших достижений, вот топ уровня, он так или иначе будет международным. То есть не будет разделен политическими границами. Ну, это я опять к вопросу своему любимому о Европейской Суперлиге.
Да-да-да. Я просто вот думаю, что Рейнджерс, если он будет играть в Англии, ну, допустим, да, то тем самым капитализация клуба вырастет?
Да просто скакнет.
Скакнет.
Огромный прыжок.
И фан-база тоже вырастет, соответственно, да? Даже если он будет играть просто в Лиг-1 сначала.
Да. Да-да-да.
Ну, то есть экономический путь такой, что Рейнджерс надо... Сейчас как раз, мне кажется, именно правильно, что именно сейчас, в период этих диких пертурбаций, уже 7 бед, 1 ответ. Заодно до кучи попробовать под шумок улизнуть в Англию, купив Бёри или неважно каким образом на самом деле. И пускай это будет, да, Бёри Глазго Рейнджерс, я думаю, никого это там сильно не покоробит.
Да, да, да. Я тоже за это двумя руками.
Ну, а потом Рейнджерс выйдет в ВПЛ, да?
Угу. И там... И у нас снова будет этот синий альянс, который в свое время был между Челси и Рейнджерс, ну, между фанатами.
А вы дружны там, да?
Да.
А, то есть, значит, Рейнджерс фанаты не любят Манчестер Юнайтед, да?
Наверное.
Ну, как раз про Манчестер Юнайтед у нас последняя новость. Их есть за что не любить.
Опрос, проводимый по поручению футбольного клуба Манчестер Юнайтед, показал, что клуб насчитывает около 659 миллионов фанатов по всему миру, то есть почти 10% мировой популяции. Маркетинговые исследования компании Kantar выявили, что за последние 5 лет Манчестер Юнайтед увеличил аудиторию своих поклонников вдвое. У «Красных дьяволов» уже насчитывается вдвое больше фанатов в странах Азии, чем болельщиков Барселоны по всему миру. У Манчестер Юнайтед насчитывается 108 миллионов фанатов в Китае, 55 в Индонезии, 35 в Индии и 26 во Вьетнаме. Коммерческий директор клуба Ричард Арнольд был обрадован данными цифрами и не стал заострять внимание на том, что исследования проводились после победы клуба в ВПЛ и до сезона, где манкунианцам не удалось взять ни одного титула. Арнольд также отметил, что поддержка их фанатов принесла клубу существенную коммерческую выгоду. Их спортивная форма теперь четвертая по продажам в мире, а в свою очередь 10 тысяч мотоциклов Honda под их собственной маркой были распроданы в Таиланде всего за 2 недели.
Ну, в общем, вряд ли кому-то понравятся результаты этого опроса, да? Вряд ли кому-то нравятся цифры, ну, кроме болельщиков Man United, да, что у них 660 миллионов фанатов по всему миру, 10% мировой популяции. Какая-то цифра такая вызывающая. Легкое большие недоверие. Сомнения. Да, легкое недоверие. А у вас тоже вызывает она, да?
Да, несомненно. Тут, мне кажется, дьявол кроется в определении.
Что, да, да.
Я бы предположил, что здесь перепутаны слова фанаты и, как это сказать, узнаваемость клуба.
То есть те, которые есть, просто знают, что это такое, вы имеете в виду?
Да, которые там, назовите футбольный клуб. Ну, Манчестер Юнайтед.
То есть вот вы предполагаете, что дальше человек ничего не может сказать, да, что это Манчестер Юнайтед, это Англия, и дальше он ничего сказать не может.
Ну, может быть, он еще может выдавить из себя сэра Алекс Фергюсона и Уэйна Руни.
Ну, уже, кстати, немало. Но никогда их в жизни не видел. Или что?
Большая часть вот этих 660
Да.
миллионов. Видели их там пару раз, может быть, в каких-то спортивных новостях. И лишь малая доля этих людей там носит футболки. Манчестер Юнайтед имеет в своем гардеробе. И уж совсем мизерный процент этих футболок являются официальными, с которых клубу перепадают хоть какие-то деньги.
Ну, Алексей, смотрите. На самом деле ведь существуют какие-то методики определения всего этого мероприятия, да? Как определяется фан-база? Мы можем с вами... Я совершенно не спец в этой области, и не знаю, какие методики там применяются, но мы можем пойти следующим образом. Мы можем сказать, что Манчестер Юнайтед нанял компанию, да, которая подставилась полностью в этой истории и сделала для Манчестер Юнайтед заказуху. То есть показала цифру, которую Манчестер Юнайтед хотел, потому что они собираются выходить на биржу, и им эти цифры нужны кровь из носу. Но тогда вот компания Кантер, которая сделала это исследование, она труп.
Нет.
То есть это ее последнее исследование для серьезного заказчика.
Да нет, ну что вы. Маркетинговые компании точно так же, как политики. Они врут каждый день, и это абсолютно ни на что не влияет. Послушайте, если Fitch, Moody's и Standard & Poor's не ушли с рынка рейтингов после вот этого кризиса, а наоборот остались лидерами и единственными ориентирами, то говорить о том, что кто-то держится за свою репутацию, и эта репутация может хоть как-то пострадать...
А почему они должны уйти? Почему они должны уйти, я не пойму. В чем они-то провинились?
Ну, они выставляли рейтинги АА.
Кому?
Да всем подряд.
А, до кризиса 2008 года вы имеете в виду?
Да-да-да, вот этим всем трэшевым облигациям, я про них говорю.
Ну? Дальше произошел всемирный кризис, который изменил диспозицию, и последнее, то, что я вижу последние там 3-4 года, они работают абсолютно адекватно, понижают рейтинги Греции, Соединенных Штатов. Сейчас вот 5 банков понизили инвестиционных, те визжат как резаные. Стэнли Морган заявил, что они на 2 пунктах рейтинга, которые им понизили, потеряют 6,5 миллиардов долларов. Буквально сегодня, вчера читал, не помню. То есть я не понимаю,
то,
в чем там виноваты агентства.
То, что они в принципе остались в бизнесе после того, как такую грандиозную аферу поддержали. То есть Кантар, может быть, тоже пересмотрит свою методику определения фан-базы, если их ткнут носом в то, что они выполнили заказуху для Man United. Но трупом компания точно не станет.
То есть вы считаете, что компания после проведения... Ну, вы же считаете, что это фейковая цифра, да?
Нет, я верю, что можно насчитать 660 миллионов человек и как-то их привязать к Манчестер Юнайтед.
Ну, хорошо. А сколько можно человек насчитать, которых можно привязать к Челси? Вы как думаете?
Думаю, что там может быть 150-200 миллионов.
Я думаю, это оптимистичный такой у вас взгляд на мероприятие.
Болельщицкий.
Да, да. Ну, хорошо, я неправильно спросил. Ну, не Челси. Ну, если имеется в виду, что у Манчестер Юнайтед по результатам исследования этого насчитывается вдвое больше фанатов в Азии, чем у Барселоны вообще, то в общем уровень узнаваемости, вот это-то если правда, то уровень узнаваемости Ман Юнайтед такой серьезный, зашкаливающий все остальное. Барселона.
Ну,
Барселона,
да.
Барселона же, ну, я думаю, что там вот первые какие-то бренды мировые, это Ман Юнайтед, Реал, Барселона, Ливерпуль, кто там еще, Бавария, наверное. Ну, первая пятерка, вот какую-то такую я бы назвал. И ни Арсенал, ни Челси туда не ходят, конечно.
Да.
Вот, поэтому 150-200, я думаю, это вы так... Я думаю, там
но и это...
50 нет, но принципиально
я, честно
говоря...
Честно говоря,
да.
Я полагаю, что вот то, что вы назвали, это все равно отголоски, условно, там, старого футбольного мира. То есть уже сейчас, если там не в первой пятерке, то в первой десятке Челси присутствует. Я абсолютно в этом убежден. А пройдет еще 5-10 лет, когда подрастет поколение, которое ну, просто выросло уже на с той ситуации, когда лица в премьер-лиге нет. И там, Арсенал только выигрывал титулы там, до их рождения. И диспозиция может совершенно измениться.
Ну, может, да.
То есть, вот, кстати, тот факт, что болельщиков Барселоны меньше, чем болельщиков Ман-Ю, несмотря на то, что в последние годы именно Барселона является флагманом европейского футбола.
В смысле выигрыша титулов?
Да. Угу. Мне кажется, еще раз показывает, насколько, в принципе, эти люди, которых Кантар считает фанатами и называет, интересуются футболом.
Нет, я вот в эту логическую цепочку вашу не верю. Я думаю, дело не в этом. А дело в том, что Азия, как огромный регион, Индия там, и остальные, Филиппины, Индонезия и прочие, Китай, они просто менее склонны следить за испанским футболом, и все. И я не думаю, что тут вообще какая-то связь есть. То есть понятно, что Глори Хантера хватает, но английский футбол исторически смотрят. Кстати говоря, в Нигерии гуннеров больше, чем в United Kingdom. Mm-hmm. Это исторически просто так сложено, что они смотрят английский футбол в Нигерии, а там их 100 с лишним миллионов человек, населения, а не испанский. Поэтому не думаю. Мне кажется, что болельщики Барселоны в основном, это Латинская Америка, конечно, вся. Все, кто говорит по-испански еще.
Ну да, скорее всего. Но в то же время тут же есть такая штука, как Лига Чемпионов, которая
да, безусловно.
Не привязана к тому, что смотрят в той или иной стране.
Ну, насколько я понимаю, продажа прав английской премьер-лиги не в Европу гораздо больше по денежному объему, чем Лиги Чемпионов Европы не в Европу. Угу. Поэтому, наверное, там охват у Лиги Чемпионов гораздо меньше. Вы знаете, мне еще понравилась в этой новости тема про продажу мотоциклов Honda. То есть я понял так, что там напечатали эмблему Man United, дали рекламную кампанию про Man United и продали под эту дудку 10 тысяч мотоциклов Honda. Я хочу сказать, что даже если это такие мопедного вида мотоциклы, да, угу. Ну, не Харли Дэвидсон, то, в общем, это в Таиланде минимум $1000. И это $10 миллионов мотоциклов за 2 недели. Это такая серьезная коммерческая победа.
Ну, вы полагаете, что этой победе обязана продавец тем, что налепил на мотоциклы эмблему Man United?
Ну, естественно.
Честно говоря, я бы предположил, что купили мотоциклы те, кому их и нужно было покупать. А доля Man United в районе, в этом успехе, заслуга в районе статистической.
Я думаю просто, что 10 тысяч за 2 недели они не продают обычно в стандартном варианте. Я вам хочу сказать, что вот меня удивил рекламный контракт Man United с DHL, да, по сумме просто достаточно большой. Но я вот тут периодически смотрю Евроспорт, и я просто вижу прямую рекламу уже DHL с Man United. То есть это напрямую работает, причем вся эта реклама, всю эту рекламу они дают, раз Евроспорт, значит, в Европе, да? Потому что я не помню, чтобы я где-то был за пределами Европы и мог смотреть Евроспорт там в гостинице. Такого я не помню. Значит, рынок достаточно такой, ну, емкий для того, чтобы можно было заплатить $10 миллионов в год. Плюс они же платят за эту рекламу, за всю дальше, да? То есть это серьезнейшая инвестиция. И я понимаю, что DHL компания серьезная, не пузырь. И, значит, все это просчитано, и все это выгодно. И Вот тут Honda продала мотоциклы, да, там DHL вошел в спонсорство в объемах, дает рекламу, использует бренд Man United. Да. То есть Turkish Airlines, помните, была реклама? Хорошая там.
Да, конечно.
Тогда в Бобби Чарльтона там залепил мячом Руни, да, и его там успел перехватить Ван дер Сар. То есть все говорит о том, что компании, которые работают с Манчестер Юнайтедом, они имеют реальную выгоду, то есть реальную дополнительную прибыль от такого сотрудничества. А оно, конечно, базируется на чем? На том, что очень узнаваемый бренд, большое количество поклонников и так далее.
Ну, как сказать выгоду? То есть мне представляется, что это списывается-то на имиджевые расходы, которые невозможно посчитать. Отдачу от них
в денежном выражении. Вы знаете, я вот думаю, что это имеет отношение к спонсору Барселоны Qatar Foundations. Для которых, которых это не бизнес, а продвижение Катара просто по миру. Ну, все, статья бюджета, продвижение Катара по миру. А DHL это серьезная бизнес-структура американская. И я не верю просто в списание там 12 миллионов, потому что вице-президент болельщик Ман Юнайтеда.
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что ценообразование и на подобные контракты оно идет не от того, насколько там поднимется выручка за счет сотрудничества с Ман Юнайтед, а от того, что есть определенный рекламный бюджет. Как его надо освоить? Ну, вот можно с спортивной командой сотрудничать.
Совершенно верно. Но можно на спортивную команду потратить 500 000, а можно 10.
Вот и все. Я не спорю с тем, что Man United это там бренд, наверное, номер один в мировом футболе. И я не отрицаю их способности отлично зарабатывать на коммерческих контрактах. Мне не кажется, что это настолько уникальная ситуация, что вот Man United захватил лидерство на этом рынке раз и навсегда. То есть из-за того, что все-таки есть определенная привязка к спортивным результатам, и я сильно сомневаюсь, что останутся спонсоры довольными, если Man United не будет несколько лет там ничего выигрывать. В современном мире я вполне верю в ситуацию, что на их место там придут другие. И через там лет 10-15, говоря про Манчестер, мы будем прежде всего говорить про Манчестер Сити.
Ну, посмотрим. Я пока себе это представляю плохо. Единственное, что мы понимаем, что в свете роста общего доходов премьер-лиги и клубов премьер-лиги, вероятно, качество футбола улучшится.
И нам, дай бог.
Да-да-да, и нам предстоят интересные сезоны. Ну, Алексей, на этой оптимистичной ноте мы закончим программу. Спасибо вам за участие.
Да, спасибо.
До свидания. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Экофут новостей». Выпускающий редактор программы Нина Гольдберг. Вел программу Иван Меркурьев. Всего вам доброго.